Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Тель-Авиве в результате теракта убиты 10 человек. Правозащитники Петербурга предлагают создать в России центр по противодействию нацизму. Юлия Тимошенко заявляет, что не намерена претендовать на пост президента Украины. В Тель-Авиве в понедельник совершен теракт. Смертник взорвал бомбу в закусочной в районе старого автовокзала. Погибли по меньшей мере 10 человек, ранены около 60. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики, временный спикер парламента Шимон Перес. Президент Израиля Моше Кацав заявил в своей приветственной речи, что перед государством стоят серьезные задачи, такие как борьба с бедностью и социальным неравенством, а также за соблюдение прав арабского населения страны. Президент выразил глубокое соболезнование родным и близким, погибших в понедельник в теракте на Тель-Авивском автовокзале. Кацав отметил, что для возобновления мирного процесса необходимо желание палестинской страны, которая должна недвусмысленно отвергнуть террор. Во вторник партия Кадима, победившая на выборах с 29 мандатами из 120, и второй лидер выборов, рабочая партия Авода, начнут переговоры о распределении министерских портфелей в правительстве. Стороны также пока не договорились о повышении минимальной заработной платы до $1000, главном условии Аводы для участия в коалиции. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Приносим извинения за техническую ошибку. Это был другой материал нашего израильского корреспондента о состоявшемся первом заседании нового израильского парламента. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию нацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. Подписи под заявлением поставили представители общества «Мемориал», организации «Солдатские матери Петербурга», писатель Борис Стругацкий, актер Олег Басилашвили и другие. Петербург занимает в России одно из ведущих мест по количеству нападений на иностранцев и представителей этнических меньшинств. Число жертв взрыва в Петербурге увеличилось до 3. В понедельник в больнице скончался еще один пострадавший. В воскресенье в ларьке-кафе взорвался баллон с газом. Свыше 10 человек с ожогами были госпитализированы. Правоохранительные органы выявили нарушение закона о деятельности предприятия. Один человек задержан.
Ночью по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержан Хасан Натек Азиз, 68-го года рождения, гражданин Ирака, который на момент задержания находился в городе Санкт-Петербурге без регистрации. Установлено пока, что именно этот человек непосредственно осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в этом кафе «Шаверма».
Говорил зампрокурора Петербурга Андрей Лавренко. Президент России Владимир Путин не принял отставку президента Адыгеи Хазрета Савмена. Об этом сообщили российские СМИ в понедельник после встречи Путина с руководством Адыгеи. Официального подтверждения этой информации пока нет. Причиной решения президента Адыгеи уйти в отставку стало обострение обстановки в республике. Черкесские общественные организации грозят беспорядками в случае возможного присоединения Адыгеи к Краснодарскому краю. Большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. В ходе воскресного референдума создание нового субъекта федерации поддержали около 90% избирателей области и свыше 98% участвовавших в голосовании жителей округа. Объединение должно быть еще закреплено законом через Госдуму и утверждено президентом России. Говорит губернатор Иркутской области Александр Тишанин.
Новый регион появится с 1 января 2008 года. За этот период мы обязаны организовать решение всех правовых вопросов. Это федеральный закон, это масса других вопросов. На это уйдет весь переходный период.
Это был губернатор Иркутской области.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявляет, что не намерена баллотироваться на выборах президента страны через 3 года. Выступая перед членами Американской торговой палаты на Украине, Тимошенко отметила, что этот шаг направлен на укрепление единства будущей правительственной коалиции. Блок Юлии Тимошенко, занявший второе место на парламентских выборах, ведет переговоры о создании коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина» и социалистической партией. Ранее Тимошенко исключила возможность сотрудничества с партией регионов Виктора Януковича, набравшей на выборах наибольшее число голосов. Возле здания российского посольства в Варшаве в воскресенье вечером прошла акция солидарности с белорусскими демократическими силами, рассказывает Алексей Диковицкий.
Участники акции пришли к зданию российского посольства в Варшаве с запрещенными в Белоруссии бело-красно-белыми флагами и портретами исчезнувших белорусских оппозиционеров и общественных деятелей.
О том, что выборы.
Об этом нужно говорить, ведь Россия поддержала Лукашенко не только во время выборов, но и продолжает поддерживать этот диктаторский режим и сейчас. И это при том, что весь демократический мир не признал результатов выборов, а Москва поддерживает человека, который приказывает избивать и садить в тюрьму участников мирных акций протеста. Мы должны добиваться прекращения этой поддержки, сказал один из участников акции. В завершении пикета присутствующие поставили на тротуаре у здания посольства зажженные свечи цветов белорусского национального флага. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент Афганистана Хамид Карзай призвал войска международной коалиции, действующие в его стране, к большей осторожности во избежание жертв среди мирного населения во время операций против боевиков. Заявление Карзая последовало после того, как в последние дни более десятка мирных жителей погибли в ходе операций британских, американских и канадских войск в ряде афганских провинций. Американское командование сообщило, что начато расследование инцидентов, произошедших 14 и 15 апреля в провинциях Кандагар и Кунар. В завершение выпуска еще раз коротко о главных новостях. В Тель-Авиве в результате теракта убиты 10 человек. Петербургские правозащитники предлагают создать в России центр по противодействию нацизму.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Кор...
Здравствуйте. Печальный повод, третья годовщина со дня убийства депутата Сергея Ешенкова, заставляет продолжить разговор о непрекращающемся насилии уголовного криминалитета, жертвой которого в эти дни едва не стал Михаил Ходорковский. Ситуацию обсуждаем с Юлием Несневичем, бывшим депутатом Государственной Думы, другом Сергея Ешенкова, директором Института проблем либерального развития.
Добрый вечер.
Вот прошло три года. Вы укрепились в той версии, которую официально вот следствие и суд предложили обществу?
Вы знаете, как бы для меня, в общем, и тогда было понятно, что эта версия правдоподобна и соответствует действительности, потому что та атмосфера, которая нагнеталась вокруг Сережи, как раз она и привела к этому трагическому исходу. Дело все в том, что даже можно сказать так, что вот та странная атмосфера, когда вместо политики занимаются борьбой за власть, она за это время только усугубилась во всей стране, по-моему. Такая вот.
Бывший ваш коллега и тоже член фракции «Выбор России» Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия», винит в происходящем правящий режим.
Те, кто избавляется от политических оппонентов так, как избавились в этой сфере, например, от Ходорковского, например, от Старовойтовой, например, от Ешенкова, действует ровно по тем правилам и в рамках той атмосферы, которая создана в стране ее высшими руководителями. Руководители страны применяют такие методы, тем самым подавая пример всем, тем самым освобождая всех и вся и от моральной, и от уголовной ответственности за такого рода действия. И если им можно ни с того ни с сего в рамках абсолютно срежиссированного и фальсифицированного судебного процесса посадить Ходорковского на 8 лет и отправить его в Краснокаменск, то виноват ли, и если виноват, то должен ли быть первым в числе виноватых этот Кучма, который поранил ему лицо?
Я вот сейчас все общество взбудоражено вот этим инцидентом в Краснокаменской колонии. Как вы считаете, почему-то следствие, вот в отличие от предыдущих проступков самого Ходорковского, не отправляет этого уголовника ни в ШИЗО, ни в штрафной изолятор.
Ну, вы знаете, как бы мой друг и коллега Галик абсолютно прав, потому что то, что раз власть себе позволяет такие вещи, то почему не могут позволить себе другие? Дело все в том, что мы за последние несколько лет потеряли одну из самых важных, может быть, составляющих нормального политического режима — судебную систему. Но раз мы потеряли судебную систему, которая теперь у нас, как вы знаете, есть такой термин «басманное правосудие», он как бы совершенно очевиден, то ожидать от того, что люди, скажем так, более низкого ранга или более низкого социального положения начнут себя вести по-другому, это вполне очевидно. Олег здесь прав, рыба гниет с головы.
Да, но вот именно этот прием используется тоже, что руками уголовников расправили Сергея Николаевича.
Ну, это же классический прием. Ведь мы же все прекрасно знаем, что, так сказать, мировая история таких прецедентов знает много, что для того, чтобы как бы оказаться в стороне от устранения своих оппонентов, всегда используется уголовный элемент. Это уже, по-моему, классика таких авторитарных режимов.
Да, но просто одно время уже вроде признали ее совершенно бесполезной и отказались от нее, а сейчас используют вновь.
Вы понимаете, в чем дело? Ну, отказаться от нее можно отказаться, но я еще раз говорю, раз люди, которые применяют такие приемы, может быть, не столь кровожадные, но достаточно жестокие, оказываются, кстати, защищены судебной системой, то почему не применять, если все безнаказанно?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии бывший депутат Думы Юлий Несневич, друг Сергея Ешенкова, печальную годовщину, третью со дня убийства, которого сегодня исполнилось. Директор Движение за права человека Лев Пономарев ведет собственный отчет потерям в области прав человека.
Момент убийства Сергея Ешенкова, если выбирать точку отсчета, то, конечно, точка отсчета является приход Путина к власти. У нас довольно мало информации о том, что произошло с Ходорковским. А как это произошло? Почему это произошло? Значит, администрация подсказала этому Кучме эту царапину нанести? Или же он сам это сделал? Вот здесь я поставил под большое сомнение вот такую версию, что он это сделал из случайно, из неприязни, или потому что он там полусумасшедший. Вполне возможно, что это один из способов, что это было подсказано или внушено каким-то образом Кучме. Это просто один из способов давления, унижения Михаила Борисовича.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
До слова нашему гостю Юлию Несневичу.
Вы знаете, я думаю, что Лев Александрович прав в одном, что это способ подавить человеческую личность. Я даже не думаю, что это такое было прямое покушение на жизнь, потому что я думаю, что если захотели устроить прямое покушение на жизнь, то бы его устроили, и без вариантов. А это скорее такой прием психологического давления, уничтожения личности. Может быть, сейчас даже важнее не столько физически устранить Ходорковского, сколько, так сказать, сломить эту личность. Мне кажется, что это вот просто акт из этой серии, скорее.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Игоря Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
господа. Володя, я прошу не пользоваться правом кнопки.
Хорошо, мы вас слушаем.
Выключение. Да, все-таки я коллега. Я восторгаюсь умением и способностью Радио Свободы вести агитационно-пропагандистскую работу. Ну, понятно, денег много. Но в подтверждение величайшей трагедии России, что она криминализирована от начала и до конца, была вчера передача «Обзор криминальных событий за неделю», где показали убийство авторитета азербайджанского, и на его похороны съехались тысячи. Тысячи явно криминальных личностей. Вот смотрите, как это все явно и легально. Что касается вопроса с Ходорковским. Это обычное явление для тюрем. там есть пресс-хаты и тому подобное. Но беда заключается в том, что жупелом сделали Ходорковского.
Ну, кто сделал? Потому что уголовники вряд ли о нем что-либо знали.
Я даже подозреваю, что они относятся к нему с большим уважением, на самом деле. Потому что опыт тех людей, которые сидели по политическим статьям в уголовных лагерях в советское время, говорит именно об этом. Что, как правило, уголовники, в общем, к людям, которые сидят по политическим статьям, относятся с достаточным уважением.
Писатель, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов также считает случившееся лагерной разборкой.
То, что Ходорковский не жаловался, не захотел возбуждать уголовного дела, это с его стороны очень нормальный, грамотный ход, потому что таким образом он получилось бы, что он настучал. А стучать нельзя, надо играть по правилам. Правила такие, чтобы там ни произошло, ты не должен обращаться за помощью к администрации. Его могли, вот как это раньше это называлось, пописать просто за что-то, попытаться вот так вот наказать. То есть нанести неглубокие порезы по лицу, это вот еще даже было известно в 50-е годы. В 60-е в блатном мире. Иногда ножом это делали, зажав основное лезвие в руке, чтобы только там, скажем, сантиметра два выступало. Но в данном случае я вот слышал, что говорят о каком-то сапожном ноже, да, люди просто не представляют, что за обстановка в лагере на красной зоне. Там обыски могут быть каждый день, могут быть два обыска в день. Только с разрешения администрации могли оказаться у человека, например, нож. Это просто невероятно.
Господин Лимонов в данном случае немножко утрирует. Я себе Михаила Ходорковского чуть по-другому представляю. Я не уверен, что он будет играть по уголовным правилам. Я думаю, что то, что он не обратился к властям, имело другую подоплеку. Он просто именно к властям не хочет обращаться, а не играть по уголовным правилам. Вот в этом мне как-то мало верится просто.
А то, что происходит и на воле, тоже мало чем отличается от того, что происходит в камере. Вот как вы воспринимаете всю ситуацию с фондом «Открытой России»?
Ну, с фондом «Открытой России» я просто на прошлой неделе присутствовал в Московском городском суде, когда рассматривалась апелляция фонда. Ну, назвать это цирком, это так довольно ласково назвать то, что там происходило, потому что, ну, нарушения процессуальные, которые были допущены вот как раз Басманным судом при принятии постановления Бориса Титова, но они ни в какие ворота не лезут. Но самое смешное, там представитель прокуратуры просто рассмешил весь зал, когда одна из претензий заключалась в том, что постановление Басманным судом было вынесено без присутствия сторон. Он сказал, что отсутствие сторон и прокуратуры, и представителей фонда, это значит, что было равноправие сторон. Это уже, вот, понимаете, такие вещи даже как-то, ну, они, в общем, за гранью какого-то разума просто находятся. Причем, когда адвокат «Открытой России» в основном апеллировали они к процессуальным нарушениям, то речь прокурора сводилась к тому, что постановление было вынесено, то есть даже не то, что постановление было вынесено, а то, что обращение, ходатайство прокуратуры было надлежащим образом оформлено и сделано надлежащим лицом. Это был основной аргумент. То есть разговор вообще о самом суде не шел. И, честно говоря, когда я сидел в зале и смотрел на трех судей, которые принимали решение, у меня было такое ощущение, что в них что-то человеческое шевельнулось. Но дальше, так сказать, через пять минут они вышли и сказали, что без, кстати, решение Московского суда тоже было вынесено с процессуальными нарушениями, без постановляющей части. Просто отказать в ходатайстве и все. Никакого обоснования, ничего нет. Вот это вот система суда, которая сегодня существует.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Исневич, у меня к вам два коротких вопроса. Угу. Вот я как считаю? Я считаю, что кто занимался взрывами домов, Щекочихин, Юшенков, Трипашкин, это еще еле дышит, а остальных уже и нет, и Юшенкова, и Щекочихина. Вот. Еще у меня главный вопрос такой. Вы не считаете, что это вы привели? Я ведь был на конференции в 2000 году. Ну, я был в Союз правых сил. Вот. Потом я, ну, был недоволен решением, чтобы голосовать за Путина, а не за Титова. Что, в принципе, вы его привели, ну, не вы лично, а Союз правых сил за ручку Путина в Кремль. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, то, что касается того, что расследование домов и люди, которые этим занимались, в основном либо погибли, либо, так сказать, посажены, ну, это действительно факт. Этот вопрос много и долго обсуждался, и, к сожалению, так сказать, версию разные версии, которые рассматривались, их просто перестали дальше исследовать. Вот в чем беда. Никто не хочет в стране заниматься расследованием таких событий честно и окончательно. То, что касается СПС привела Путина, ну, во-первых, мы вместе с Сергеем Николаевичем, как вы знаете, в партию СПС не пошли. Именно потому, что нам показалось, что в этой партии крен как раз идет в другую сторону. А дело все в том, что Путина привел к власти не СПС, а тот режим, который сформировался. СПС там играла какую-то определенную роль, но отнюдь не решающую. Тут, на мой взгляд, есть более глубокие причины того, что происходит, и появление Путина у власти. Это некая закономерность, связанная с тем политическим режимом, который мы сегодня имеем в стране. Причем я сразу должен сказать, что это не режим Путина. В данном случае Путин — это некий символ определенного режима. И вместо Путина мог быть Иванов, Петров и Сидоров. Это абсолютно без разницы.
Слушаем москвичку Людмилу Петровну. Погромче.
Алло.
Да-да-да, ваш вопрос нашему
гостю. Доброй ночи, Володя и Юлий.
Доброй ночи.
Но я бы маленькую поправочку внесла в отношении Басманного суда, вернее, правосудия. Это Басманное судилище, я бы так назвала. А меня волнует судьба Михаила Борисовича. И как вы считаете, в связи с предстоящей амнистией, когда освободиться должно вроде бы 13 тысяч мест, поближе местечко не найдется, как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что то место, которое ему было определено не потому, что нет мест в других местах заключения. Это было сделано вполне целенаправленно, и поэтому ждать, что вдруг ни с того ни с сего кто-то передумает, даже если освободятся места, я боюсь, что мы на это надеяться не можем, к сожалению.
Слушаем вопрос из Липецка от радиослушницы Марии. Ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я вот там мужчина говорил, что деньги или есть у вас денег или нет. Я очень рада, что свобода существует, радио такое. А иначе мы давно уже приблизились к 37-му году. Все-таки какой-то сдержанности даете вы этому.
Ну, мы как раз и приблизились, потому что вот в те времена тоталитаризма слушали зарубежные голоса. Очень жаль, что эти времена возвращаются. Слушай москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я первый раз услышал имя Юшенкова в связи с приставкой «гаденыш». Вы помните, наверное, кто это сказал.
Конечно. Грачев.
Да, да. Ну и что мы видим, значит, что они победили пока и побеждают все. И я хочу сказать, что, ну, вот соболезнования выразить, и что вот Россия без таких людей, она абсолютно вот тускнеет, становится одного цвета, серые эти вот шинели. А то, что говорят вот путинский режим и все остальное, нет, этого хочет народ. И Путин это, в общем-то, воплощение мечты ныне живущего в России народа. Спасибо.
Ну, во-первых, вам огромное спасибо за память о Сергея Николаевича. Мы тут как раз сегодня с его женой обсуждали, что гибель Сережи как-то исторически совпала с тем, что кончилось определенное время в нашей стране, и, к сожалению, действительно, вы правы, что время стало серое. А то, что касается того, что народ этого хочет, вы знаете, я боюсь, что это не совсем так. Я как раз сейчас занимался исследованиями по поводу того, в каком настроении, если хотите, находится российское общество. Российское общество довольно сильно поляризовано и разделено. Поэтому, и даже то, что вы говорите, это не большая часть населения. Есть просто... Ну, к социологии всегда надо относиться с некой осторожностью, мы знаем, чего она стоит, но, тем не менее, большинство служб, они сходятся в одном, что, ну, приблизительно пополам разделились сторонники и сильные руки, вот где-то 31% центр Левада дает, и где-то 38% считают, что у страны выход только в укреплении гражданского общества. Поэтому такой я бы однозначно не сказал, что вот этого хочет общество. Вот этого хочет власть, и усиленно это внедряет в общество. Вот здесь я согласен. И находит отклик, да. Но обратите внимание еще на одну поразительную вообще вещь, которая сегодня существует. Поддерживают Путина, мы знаем, высокий процент, там 70%. Но на вопрос о доверии Путина уже только 40% отвечают положительно. Так что это не совсем, я думаю, вы правы. Конечно, тяжело жить в такой атмосфере, но должен же быть какой-то оптимизм у нас все-таки.
А примечательно, что официальная власть никак сегодня не вспомнила об этом событии.
А зачем ей вспоминать? Вы понимаете, в чем дело? Дело все в том, что вот мы как раз сегодня обсуждали, что такие люди, как Сережа, политики вот такие яркие, политики по призванию, Непонятно, что бы они делали в этой сегодняшней жизни. Вот мы с Валей, с его женой сегодня как раз это обсуждали. Вот она говорит, я себе плохо представляю, а как бы вот Сережа вот в сегодняшнем обществе существовал, в сегодняшней ситуации. Поэтому то, что не вспомнили, это как бы нормально для сегодняшнего режима.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что бы они делали, я, конечно, могу сказать. Особенно, например, про мою любимицу Галину Старовойту. Она бы ровным слоем размазывала бы вот всех этих Путиных и всех остальных по стенке. Это она умела делать, почему ее и в живых нету. У меня на такое наблюдение. Вот обратите внимание. Конец Советского Союза. Ну, всеобщий маразм. Мы считали, что он старческий. Вот теперь мы смотрим. Он маразм полный сил. Ну, наши Шариковы. Так вот такое вот, что ли, я не знаю, недоумение у меня. Страна просто обречена, так сказать, маразматировать и дальше. И как это вообще-то в ближайшее время хотя бы может развиваться? Спасибо.
Спасибо. Вопрос на самом деле очень точный. Дело все в том, что... Ну, моя точка зрения на всю эту ситуацию заключается в том, что мы в 90-91 году, там, 93-м пытались вырваться из советского кризиса. Там есть подоплека, связанная с тем, что страной управляла, как вы знаете, номенклатура. А результат получился, что мы из советского кризиса не вырвались. И страной управляет та же номенклатура. Вот что на самом деле произошло, на мой взгляд. Вот в этом ключевая, как бы, причина. Остался тот же, как в политологии принято говорить, тот же социальный слой, который правит страной. И, к сожалению, здесь как бы история знает только два возможных варианта. Вариант первый — это самый трагический, это повторить судьбу Советского Союза, потому что уж очень все во многом похоже, не все, но очень во многом. Либо второй вариант найдется, может быть, правда, у меня все меньше и меньше оптимизма по этому поводу, найдется какая-то, так сказать, в обществе сила, внутренняя энергия, и появится что-нибудь типа второй Дем России. Но, естественно, так сказать, с особенностями современного времени. Других путей просто нету.
Слушаем Владимира Александровича, радиослушателя из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В пятницу по Первому каналу в документальном фильме «Рейс F-19» про угон самолета сказали о том, что 16-летнего угонщика самолета в СИЗО били уголовники за то, что он хотел бежать из Советского Союза. Вот на ком держалась власть и держится в этой стране, на социально близких уголовниках.
Ну, я попытался как бы сформулировать свою позицию. Я не думаю, что здесь как раз вопрос уголовник. Это скорее инструмент. А власть держится на том, что называлось советская номенклатура. Если вы внимательно сегодня посмотрите как бы данные по тем людям, которые управляют страной, то, в общем, цифры известны. Больше 50% начали свою карьеру при Леониде Ильиче Брежневе. И, к сожалению, все уровни, ну, в основном верхние уровни государственного управления заняты людьми именно с этой профессиональной, в кавычках, ориентацией.
Слушаю москвича Владимира.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я в связи с темой хочу две ремарки. Первое. Вот представьте себе ситуацию. Под Новый год выступит Путин и скажет: «Я устал, хочу отдохнуть, ухожу». Следом выступит Ельцин и скажет: «Я отдохну, готов приступаю». Этого боятся. Первое. Второе. Вот на этом бульоне замешано все. Сейчас готов, у власти может удержаться любой. Лишь бы только не было алкоголизма, лишь бы не было вот этой пьянки, гулянки, которая была, вот этого позорища. Это первое. Второе. Вот вы говорите, Ходорковский страдает. Но ведь сам же Ходорковский признал, что Россия была территорией свободной охоты. Они охотились. В результате так наохотились, что все тюрьмы забиты людьми, с которыми он встречается. Ведь Путин выхватил самого сильного, самого, так сказать, богатого, самого удачливого, да?
Да.
Вот знаете, я должен сказать, что я внимательно очень наблюдаю за тем, что пишет Михаил Борисович, и в том, что вы говорите, есть определенная доля истины, в том, что вот люди, которые сегодня мы называем олигархами, виноваты в том режиме, который в стране сформировался. Но тут надо очень точно понимать, что Михаил Борисович как раз пример того, как человек начинает переосмысливать собственную роль и понимать, что, так сказать, были допущены ошибки, готов как бы признать вот в этом плане свою, не то что свою вину, но свою неправоту и начинает, так сказать, мыслить совершенно по-другому. Вот это самое замечательное. Человек эволюционирует в своем понимании.
У нас в студии бывший депутат Юрий Несневич, а сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время Москвы.
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях к этому часу. Мировое сообщество резко осудило сегодняшний теракт в Тель-Авиве. Свое возмущение в связи со случившимся выразили руководители США, Евросоюза, России, Германии, Франции, Иордании и других стран. В результате взрыва в ресторане быстрого питания в Тель-Авиве погибли 10 человек, включая палестинского смертника. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. Петербург занимает в России одно из ведущих мест по количеству нападений на иностранцев и представителей этнических меньшинств. Президент России Владимир Путин не принял отставку главы Адыгеи Хазрета Совмена. Об этом сообщили российские СМИ в понедельник после встречи Путина с руководством Адыгеи. Официального подтверждения этой информации пока нет. Посол Ирана в России Голям Риза Ансари заявил, что власти его страны не исключают возможности военной операции США против Ирана. Посол, однако, выразил надежду на то, что проблема иранской ядерной программы будет решена дипломатическим путем. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявляет, что не намерена баллотироваться на выборах президента страны через 3 года. Тимошенко отметила, что этот шаг направлен на укрепление единства формирующейся правительственной коалиции. В Багдаде в понедельник обнаружены 17 тел убитых, судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. Правительство палестинской автономии призвало мировое сообщество помочь предотвратить гуманитарный кризис, вызванный прекращением западной финансовой помощи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в 3-ю годовщину со дня убийства депутата Сергея Юшенкова обсуждаем тему непрекращающегося насилия, уголовного криминалитета, жертвой которого в эти дни едва не стал Михаил Ходорковский, на студии Юлия Несневич, друг Сергея Юшенкова, бывший депутат Думы, директор Института проблем либерального развития. Депутат Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, отмечает избирательность российского правосудия.
Любое политическое убийство или насилие в отношении политиков, а тот же Ходорковский, я считаю, в отношении него совершено политическое насилие, значит, за юридическую литературу Ходорковского на 7 суток отправляют в ШИЗО. А в то же время у Кучмы, заключенного, который наносит увечья Ходорковскому, при обыске обнаруживается заточка, нож, лезвие. Значит, за юридическую литературу 7 суток в ШИЗО, при этом, что, наверное, не один Кучма в тех же столах имеет целый арсенал вооружений.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я имел удовольствие или счастье общаться и с Евгением Николаевичем, и с вами, Юлия, когда вы приезжали к нам в Тулу.
Спасибо.
К покойному ныне Пащенко Эдуарду Александровичу. У меня вопрос такой. Ну, с этими ребятами, которые у вас, все понятно. Когда во главе Пахан, который говорит всех мочить, тут все ясно. Какая обстановка может быть в стране. У меня вопрос такой. Вот как вы считаете, вот сейчас обсуждается вопрос, объединяться ли Яблоку, СПС и так далее. И вообще, как вы видите пути развития, вот противодействия тем демократам, которые еще остались, как говорится, и разбежались во многим партиям, как им действовать дальше? Совместно, отдельно? Как вы считаете?
Спасибо. Я, это как раз действительно один из самых больных вопросов. И здесь у меня, может быть, достаточно, ну, если хотите, резкая точка зрения. Я подозреваю, и, в общем, даже готов это доказать, что никакое объединение существующих партий, которые сами себя идентифицируют как демократические, ни к чему не приведет. Это уже, понимаете, тут проблема заключается в том, что все эти партии на самом деле это как бы партии 90-х годов. Они, у них вся и идеологическая, и технологическая оснащенность, их она сегодня не работает. Поэтому вопрос сейчас не в том, объединяться они или не объединяться. Мне кажется, что вообще как бы сама вот такая постановка вопроса уводит от серьезнейшей проблемы. Сегодня вот создать какую-то реальную оппозицию режиму, который есть, могут только структуры, которые активно участвуют на уровне вот самых низовых, ну, то, что принято называть структуры гражданского общества. Вот, когда они поймут, что дальше в этой стране ни они работать не могут, ни страна не могут работать, и выберут себе ту политическую команду, которая будет представлять их интерес, тогда мы сдвинемся с мертвой точки. А вот эти разговоры об объединении, ну, таких центров сегодня 5. Там и СПС, и Яблоко, и Рыжков, и сейчас мы знаем Касьянов. Но это все игры пиаровские. Это на самом деле несерьезные, на мой взгляд, структуры, которые задачу не решат, к сожалению.
Елена Липсер, адвокат Платона Лебедева и Михаила Трепашкина, приводит свежие примеры давления уголовников на оппозицию.
Трепашкин, наверное, самый такой вот свежий и яркий пример. Поскольку выносится решение о помещении его в штрафной изолятор, эти решения основываются на заявлениях некоторых вот осужденных лиц, которые там содержатся, но которые переведены на облегченные условия содержания из более тяжелых условий содержания, естественно, полностью зависит от администрации, потому что в случае, если они не будут подчиняться администрации, они будут переведены обратно. И Михаил Иванович считает, что именно вот поэтому они пишут эти заявления, в которых его оговаривают.
Второй раз пришли к проблеме. Я вам просто напомню, уважаемые радиослушатели, было такое в свое время заявление, почти официальное, что мы будем выборочно применять правоохранительную структуру и так далее, и так далее. Вот мы имеем дело как раз вот с тем самым выборочным применением силовых структур для решения задач режима. Это может происходить и на уровне конкретных людей, находящихся в местах заключения. Это может осуществляться в отношении каких-то экономических структур, которые не очень устраивают режим, и так далее, и так далее. Но самое страшное в этом выборочном применении силовых структур, что правоохранительные органы занимаются не своими функциями. Они перестают выполнять те функции, ради которых они в государстве существуют, защищать людей. Они превращаются в некий инструментарий экономических и политических разборок. Вот что мы на самом деле сегодня имеем.
Слушай москвичку Майю Михайловну.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. Юлия Анатольевич,
здрасте,
очень рада вас слышать. Мы с вами вместе работали.
Да, конечно, Майя Михайловна, я помню, спасибо огромное.
В структурах. И я к тому, что власти сегодня не вспомнили о Сереже. Ну и черт с ними. А зато сегодня собрались люди на кладбище, которые вспомнили о Сереже. И сегодня собрались в центре Сахарова.
Я слушай, Майя Михайловна, я просто был сегодня на кладбище и видел всех людей, которые там собрались. И как раз сегодня мы, я еще раз говорю, мы с Валей сегодня долго разговаривали на эту тему. Парадокс заключается в том, что вокруг Сережи всегда были люди такие вот открытые, преданные и, если хотите, бескорыстные, вы же это прекрасно знаете. И вот это вот эти люди, они сегодня оказались, ну, если уж, так сказать, не в политическом каком-то поле, они оказались за бортом политического поля, но они остались людьми, вот что самое главное. Спасибо.
Слушаю москвичку Ларису Николаевну.
Алло.
Да-да, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Господа, вот у меня такой вопрос, все время он меня беспокоит. Когда же вот, наконец, Европа, Америка, такие замечательные слова, говорящие о демократии, о правах человека, когда они, вот извините за грубость, отодвинут на второй план свои шкурные интересы и перестанут принимать у себя наших вот этих сатрапов и подавать им руку и как-то заступиться за Ходорковского, Лебедева и других? Когда они все-таки перестанут работать по двойным стандартам?
Ну, понимаете, вы задаете, на самом деле, кажется, такой простенький вопрос. На самом деле он не такой простой. Ну, во-первых, мы, я думаю, что мы через какое-то время увидим дело Ходорковского в Европейском суде.
Но сегодня этого... Страсбургский суд затребовал
документы. Да нет, это понятно, что этим дело, так сказать, рано или поздно кончится, но просто, знаете, существуют некие определенные процедуры, которые необходимо пройти, они довольно длительные, поэтому напрямую вмешаться, конечно, невозможно. А второе, когда вы говорите о двойных стандартах, понимаете, в чем дело? Ну, демократию нельзя насадить, в чем может быть и ошибка многих, кстати, стран демократических мира. Можно посодействовать, помогать, но силовым путем ее невозможно решить. Поэтому здесь вопрос не только двойных стандартов, здесь вопрос в том, что как бы должно. Демократия требует определенных процедур. Вот нарушение демократических процедур – это антидемократическое действие. Поэтому я думаю, что здесь вопрос скорее в этом, чем в двойных стандартах. Спасибо.
Тем более, что саммит Большой Восьмерки опасаются сорвать сейчас.
Да нет, думаю. Просто есть какие-то, так сказать, процедурные вещи, которые, можно, конечно, их не выполнять, но это значит и нарушить саму демократию при этом.
Слушаем вопрос от Сергея Ивановича из Борисоглебска.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне хотелось рассказать о следующем. Почему твой пейджер не зачитываете? Прошлой осенью на день политического заключенного 30.10.2005 я двум очень порядочным людям, которые теперь депутаты Московской городской думы, напомнил, что «Эхо Москвы» и «Радио Свободы» поднимали вопрос, не поставить ли нам памятники Галине Васильевне Старовойтовой, Сергею Юшенкову, Собчаку, Дмитрию Люхачеву. Список постоянно растет. Александру Николаевичу Яковлеву, Георгию Жонову, Анатолию Жигулину поставить рядом с Соловецким камнем.
Ну что ж, этот вопрос действительно решает Мосгордума. Сильно сомневаюсь, что такие памятники.
Ну, во-первых, я подозреваю, что не только Мосгордума, потому что часть территории в городе Москве имеет федеральное подчинение. Поэтому тут надо еще точно разобраться. Я подозреваю, что новая и старая площадь
Александру не находятся. Второму с огромным трудом поставили.
Да, тут ведь вопрос на самом деле в другом. Дело в том, что символы – это вещь, которая очень важна в жизни людей. Поэтому если режим придерживается другой точки зрения, то ему эти символы просто не нужны. И даже если бы вся Московская городская дума, такой невероятной себе представим ситуацию, вдруг захотела так задачу решить, я подозреваю, что она бы ее все равно не решила.
Наум Ним, известный правозащитник, главный редактор журнала «Неволя», из сегодняшней информации предвидит опасные для Ходорковского результаты.
Результат всех интриг, внутри которых оказался Ходорковский. Самое тяжелое его положение – то, что никто точно не ставит цели перед его тюремщиками. Как бы догадайся сам, если ты сделаешь что-то неправильное, то тебя накажут. И вот его тюремщики оказались в полной какой-то зависимости от своего умения угадать то, что нужно власти. Вот внутри этой самодеятельности оказался Ходорковский. Это может очень плохо кончиться для него. Мы все испытываем методы давления, шантажа, угроз. Арсенал рычагов воздействия, рычагов манипуляции, он вполне ограничен. У политика, у криминального лидера. Это один и тот же арсенал.
Ну, насчет того, что арсенал, я думаю, что методы ограничены, а вот разновидности методов, они, боюсь, достаточно безграничны на самом деле. Поэтому я, пожалуй, соглашусь в том, что вот конкретные исполнители в этой колонии, они, может быть, действительно не очень хорошо понимают, чего им делать, потому что наверняка, так сказать, никаких вот прям прямых указаний, может быть, и нет. Они просто...
Трибашкина даже вообще выпустили из тюрьмы.
Ну, тут вопрос ведь в том, что система всегда построена так, что каждый нижний уровень старается выслужиться перед верхним. В этом его самая страшная опасность. Потому что он уже теряет вообще какие-либо рамки. Он начинает... Он не решает задачу какую-то конкретную, он пытается услужить вверху стоящими. Здесь у него, так сказать, все тормоза этические, какие угодно, просто отказывают. Вот в этом действительно самая серьезная проблема и самая серьезная опасность.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Доброй ночи.
Я вот хочу сказать, что вот это такой типичный пример использования вот низов этих сиделых людей, не хочу сказать уголовников, просто люди, побывавшие в заключении, Вот. Это традиционно было при всей советской власти. Вы знаете, вот я как-то помню, что на концерт Булата Шаловича Акуджава специально его как-то очень не любили власти. Привозили таких вот хулиганского вида там ребят, причем эти ребята потом сидели, раскрыв рты, слушали. Вот. И мне так оказалось быть соседом этого самого господина Клячкина. Вот. И он тоже как-то очень не понравился властям. Мы жили в соседних домах, вот, и даже как-то работали в одной организации вместе. Вот. С ним вот расправлялись именно тем же способом. А потом я еще напомню, вот противники строительства дамбы, которые до сих пор не могут застроить, на них натравляли вот те же уголовников. Это традиционный пример, вот они просто сейчас активизировали, по-моему, его. Спасибо за внимание.
Но я думаю, что тут вопрос не только в уголовниках. Тут на самом деле проблема в том, что при таких режимах используются самые разные социальные группы и слои для того, чтобы решать задачу режима. Мы с вами прекрасно сегодня можем наблюдать, как и молодежь, кстати, совсем не уголовная молодежь используется для тех же целей. У меня есть самое любимое мое молодежное движение под названием «Наш». А что, это другая какая-то форма использования вот различных социальных групп? По-моему, абсолютно такая же.
А тем более, если вспомнить тот случай осенью, когда они перебили руки молодым коммунистам бейсбольными битами, их поймала милиция, по звонку в администрацию их выпустили.
Ну, я вот тут в перерыве Володе как раз рассказывал, если кто-то из вас читал манифест антифашистского демократического молодежного движения «Наш», то первая фраза этого манифеста звучит приблизительно так, что когда мы задумываемся о судьбах России, то мы исходим из того, что Россия сегодня является историческим и географическим центром современного мира. Ну, это его почти дословно Гитлер-Юген.
Слушаем Надежду, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ведь Юшенков был не боевой офицер. Да, это был политический офицер. Поэтому, вы знаете, очень много вояк по-хорошему пострадали, по-хорошему я называю их, они пострадали вот от таких людей, как Юшенков. И простите меня, вот мужчина сейчас называл много имен. Это был, понимаете, это политические проститутки, которые были с этими билетами, да? А потом они, оказывается, демократами стали, извините.
Ну, что поделаешь, это старая дискуссия о том, кто больше любил российскую армию. Сергей Николаевич бы ответил бы
вам. Ну, я даже могу вам привести другой пример. Ведь всегда можно обвинить человека, когда вы не знаете его судьбу. Ведь на самом деле Сергей Николаевич, первое его выступление было очень интересное политическое, еще при советской власти. Он пытался создать, ну, если не партию, то группу истинных коммунистов. Причем это было еще задолго до всяких перестроек. То есть обвинять его в том, что он, так сказать, вот в одночасье перекраивал, ну, это просто, ну, мягко говоря, ваша неосведомленность в этом. А Сережа давно задумывался над тем, что в стране, в общем, не все благополучно, и свой путь он начал задолго до 90-го года, он из-за этого чуть не вылетел из академии в свое время. Так что тут вы абсолютно не правы. И второе, что принципиально важно, понимаете, чем отличаются, скажем, нормальные люди от тех, которые, так сказать, не хотят думать? Тем, что они иногда переосмысливают собственную жизнь, собственные поступки, находят совершенно другие решения. По-моему, в этом смысле классический пример Александр Николаевич Яковлев, между прочим. Мне приходилось с ним довольно много беседовать, и, так сказать, было видно, как человек, так сказать, через себя пропустил все это. Он именно, так сказать, передумал это решение. Кстати, история с Михаилом Ходорковским, это может быть из другой области, но это тоже человек, который начинает переосмысливать некие вещи и сам приходит к этому. Конечно, было много людей, которые перекрасились в демократы, но к Сергею Николаевичу это абсолютно не относится.
Слушаем москвича Емелия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня сначала небольшая преамбула такого исторического характера. Лет 200 тому назад Наполеон, ну, по указу Наполеона, захватили герцога Энгиенского на нейтральной территории и расстреляли. Толеран по этому поводу сказал, это больше, чем преступление, это ошибка. Это, вот мне кажется, эта история с Ходорковским тоже больше, чем преступление, это крупная ошибка. Но, конечно, не Кучмы, а совсем других лиц. И теперь вопрос, вот как вы думаете, так сказать, есть тут что-то общее или все-таки, как говорится, только так?
Ну, понимаете, в чем дело, как бы известная фраза насчет того, что это не преступление, а ошибка, это действительно очень красивая метафора, но история с Ходорковским, я не беру даже последнюю с Кучмой, вообще вся история с делом ЮКОСа, это органическое свойство режима. Он все равно какую-нибудь такую штуку должен был выкинуть. Более того, я, так сказать, пытался анализировать эту ситуацию. Дело все в том, что после того, как у нас появился новый президент, в стране начался передел собственности. Мы знаем дело ЮКОСа, но мне сейчас много приходится ездить по стране, но в каждом регионе аналогичные ситуации имели место. Ну, достаточно вспомнить тот же наш с вами город Москву, передел завода «Кристалл», 2000 год. Это некая закономерность, это свойство режима, это не ошибка, не, а это вот его органическое свойство.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушательницу из Смоленской области.
Доброй ночи. У меня два вопроса. Будьте любезны, дайте мне договорить.
Пожалуйста.
Первый, значит, ну, первый не вопрос. Конечно, помним мы многие из простых людей. Юшенкова, Щекочихина, Собчака, Старовойтову. Я так, например, особенно Собчака. А вопрос первый вот какой. Уважаемый товарищ, Щекочихин когда-то привез документы о подпольном КГБ, как создавалось. Вскоре после того он погиб. А знаете ли вы что об этом? Можете ли вы что подсказать? Второй вопрос. В газете, в 27-м номере «Новой газеты» я читаю, значит, Платон Лебедев обвиняет судей Басманного суда и начальника СИЗО в преступлении, совершенном по сговору. Читайте только на сайте нашем. Ну, многим из нас доступен сайт. Будьте любезны, поясните, что можете.
Ну, адвокаты все время подают жалобы на неправомерность. Платона Лебедева вообще заслали за полярный круг, человека слабого здоровья. Гораздо дальше даже, чем Ходорковского, и от него вообще никаких сведений, жив ли он, нет. А про Щекочихина, вы, очевидно, имели в виду, что он расследовал аферы мебельных центров «Гранд» и «Трикита», где был связан с бывшими...
С силовыми структурами,
да. Да, вот это... Тоже читайте «Новую газету», что можно сказать.
Ну, а по поводу... Тут вопрос, я, насколько понимаю, был вопрос, а где взять информацию, если не в интернете. На самом деле вопрос же к этому сводился. К сожалению, мы должны сегодня констатировать, что в России, кроме зоны интернета, в общем, зоны такого свободной информации не осталось. Хотя, к сожалению, мы уже последнее время довольно часто слышим от властей, от разных представителей власти о том, что надо ввести регулирование интернета. Ну, такая вот у нас с вами судьба.
Александр Подробинник, известный советский политзаключенный, правозащитник, недавно освободившийся из Минской тюрьмы, считает, что власть сознательно использует криминалитет.
Я находился примерно в такой же ситуации, как Ходорковский. Я был единственным политзаключенным в уголовном лагере. Я хорошо знаю, как складываются отношения с уголовниками. И то, что нам сообщает МВД, что это просто какое-то недоразумение с одного заключенного с другим, это полный вздор. Так это не бывает. Вы знаете, я думаю, что вот эти события и трагическая дата, которая сегодня отмечается, и случай с Ходорковским, они вполне вписываются в ту систему, при которой физическое насилие используется против своих политических оппонентов, используется властью. И если это и криминал, как в случае с Ходорковским, или, может быть, в случае с Юшенковым, то это тот криминал, который управляется властями, который канализируется в нужном направлении. Я, честно говоря, абсолютно убежден в деле с Ходорковским, что это не какая-то случайная лагерная ссора, и мне абсолютно ясно, что это провокация, которая устроена была оперативными работниками и, вероятно, по заказу из Москвы.
Ну, мы, по-моему, как бы вся эта, так сказать, вот этот лейтмотив у нас все время идет, потому что, понимаете, как бы получается система с обратной связи. Если можно нарушить закон, так сказать, без физического насилия, то дальше не волей или неволей эта система будет развиваться, потому что тормозов нет, и рано или поздно она придет к использованию уголовных элементов и кого угодно. Смысл в том, что система оправдывает любые действия против своих там, и политических, и экономических противников, и кого угодно. А раз нет тормозов, то рано или поздно все равно дойдет до физических разборок.
Так уже на физическое, так сказать, составляющее имеет то, что это бывшие урановые рудники.
Ну вот, ну, я говорю, вот все с этого начинается. Вы знаете, вот тут есть одна очень интересная особенность, мы ее недавно как бы обратили на нее внимание. Вот, скажем, разборки между политико-экономическими кланами, которые управляют страной, они же, мы прекрасно знаем, были при президенте Ельцине. Но там никогда эти разборки не доходили, то, что называется, до полного уничтожения противника, да? А вот по мере развития, так сказать, этого режима, его разрастания, мы дошли до того, что политико-экономический клан уже готовы друг друга уничтожить даже физически. Я имею в виду не чисто криминальные разборки, а именно вот эти, так сказать, конкуренцию корпоративных интересов уже тормозов нет никаких. Вот если надо забрать-то с этой ЮКОС, то, то значит, надо уничтожить вообще все, что существует вокруг ЮКОС. Вот в чем смысл, на мой взгляд.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я не был ни комсомольцем и ни коммунистом тоже не был. Поэтому имею право сказать, что политические проститутки это совсем не те, которые изменили свои убеждения в 91-м году, а те, которые изменили убеждения в 91-м и еще раз изменили в 2000-м. Спасибо.
Ну, это, на мой взгляд, вполне, так сказать, разумное замечание. Потому что вопрос заключается, есть целая категория людей, убеждение которых заключается только в том, что надо прислуживать любой власти. Я так понимаю, в виду, что вы именно вот это имели в виду.
Слушаю москвичку Ольгу Ивановну.
Пода. Алло.
Да, добрый вечер.
Я, во-первых, хотела сказать Владимиру Карамурзе, что я ваши передачи «Грани», помните, в 95-м году были?
Ну, тогда называлось «Сегодня в полночь».
А, ну, извините, ничего, забыла. Ничего. Ну, с большим удовольствием смотрела и, так сказать, ну, в общем, специально смотрела по ночам эту передачу, ждала. А у меня вопрос такой к Юрию.
Вот, у нас в гостях это... Юлий Несневич.
Юлий Несневич. Mm. У меня такой вопрос. Вот, господа, вот Старовойтова, Щекочихин, Юшенков, Степашин, они же из одной когорты, и, по-моему, даже из Питера все.
Нет, Сережа Тверской на самом деле. Сережа родом, да? Из Твери, да.
А у меня вопрос к Юлии вот такой. Помните, там партию создали вот накануне убийства?
Ага, ага.
А, вот как-то финансировал.
Либеральная Россия. Либеральная Россия.
Финансировал Березовский, но что-то с этим связано, вспоминается. Как-то не завязан ли этот человек вот во всех этих интригах? Потому что я считаю, что он интриган. Я его помню со студенческих времен, извините.
Ну, вот мы как раз, может быть, не очень точно с Володей в самом начале этот вопрос поднимали. Дело все в том, что, может быть, самой большой ошибкой Сергея Николаевича в его политической карьере, я могу долго, так сказать, это рассказывать, это довольно длинная история, была в том, что он все-таки посчитал, что можно работать с Борисом Абрамовичем. И гибель Сережи, если это, конечно, не прямое, так сказать, вмешательство Березовского, но это та атмосфера, которую Березовский создал в партии Либеральной России, и эта атмосфера, она просто выстрелила в Сережу. Вот, вот в этом и весь смысл, как бы, того, с чего мы, по-моему, с Володей начинали нашу беседу.
Слушаю москвича Дмитрия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я вспоминаю эти времена, позволите небольшую реплику, которую помню господин Карамурза, конечно. Это времена свободного НТВ до этого кошмара, который случился в ночь на Миллениум, когда Борис Николаевич сказал, я сделал все, что мог, я ухожу. Этот месседж можно было расшифровать как то, что, господа, свершилось страшное, меня вынудили уйти. Именно так я для себя расшифровал это обращение президента. А вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, господа, что эта власть ведет себя как группа террористов на атомной электростанции или на каком-то крупном объекте? Совершенно безнаказанных, наглых и потерявших чувство реальности. Уничтожение фактически лучшей компании страны, наиболее успешной в наиболее перспективной сфере экономики. Я имею в виду Михаила Борисовича и ЮКОС. Уничтожение гражданских прав и свобод, полный беспредел в стране, фактическое поощрение фашистующих молодчиков в том же Петербурге. И плюс к этому полная потеря чувства реальности и самоидентификации какой-то нормальной, объективной на международной арене.
Ну, на самом деле вы абсолютно правы, только я бы сформулировал так. Страной управляют временщики. Это люди, которые приходят к власти, понимая, что они временные. Поэтому они пытаются взять от власти все, что они могут от нее взять. Я бы даже сказал так, что сегодня в России происходит приватизация государственной власти отдельными группировками. И это, конечно, страшно для судьбы страны.
И подводя итог, в чем актуальность вот сегодня наследия Сергея Юшенкова?
Ну, мне кажется, что, когда, знаете, есть такая расхожая фраза, что политика – грязное дело и так далее, и так далее. Я всегда отвечаю так, что, во-первых, политика зависит от того, кто ее делает. А второе, я всегда говорю, что мне ужасно повезло в жизни, потому что мне довелось заниматься политикой вместе с такими людьми, как Сергей Николаевич, Владимир Головлев, еще целый Борис Андреевич Золотухин, которые на самом деле были профессиональными политиками, политиками с чистыми руками. Вот то, что в стране, так сказать, нет таких больше политиков, это, к сожалению, диагноз и приговор.
Ну да, дай бог здоровья заключенному Михаилу Ходорковскому. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На студии был Юлий Несневич, друг Сергея Шенкова. Вспоминали о нем в третью годовщину его гибели. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроноса политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.